Говорит Радио Свобода. Коллеги погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов не верят в то, что убийство было совершено ради ограбления.
Первый вопрос. Почему вообще не произносится версия частной военной компании «Вагнер», которая там присутствовала, и ради которой поехали журналисты туда?
Мать фигуранта дела нового величия, 18-летней Анны Павликовой, о том, почему ее дочь не выпускают из СИЗО.
Я всегда прошу, вы, пожалуйста, посидите, обнимите за меня, скажите, что это мама передала обнимашки.
Конгресс США одобрил военный бюджет страны, превышающий 700 миллиардов долларов.
Проект бюджета, помимо того, что был утвержден в рекордный срок, еще и собрал подавляющее большинство голосов в обеих палатах Конгресса. С военными расходами это случается совсем нечасто.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 7 августа. Итак, сегодня состоялась церемония прощания с погибшими в Центральноафриканской Республике режиссером-документалистом Александром Расторгуевым, журналистом Джемалем Арханом и оператором Кириллом Радченко. Их тела были доставлены в Москву в ночь на воскресенье. Официальная версия произошедшего в Центральноафриканской Республике с журналистами убийства ради ограбления не устраивает друзей и близких погибших. Почему они не верят этому и какие версии обсуждают, рассказал близкий друг Архана Джемаля, журналист телеканала «Дождь» Василий Полонский. С ним беседовала Ксения Соколянская.
Сейчас существуют достаточно противоречивые версии, версия официальная и версия неофициальная. Вот скажите, какие претензии к ходу того или иного следствия есть у близких погибших журналистов?
Я бы сказал, что нет претензий, есть вопросы. Мне, как у журналиста, и в том числе я тоже проводил расследование, у меня есть несколько главных вопросов. Это, конечно же, первый вопрос. Почему вообще не произносится версия частной военной компании «Вагнер», которая там присутствовала, и ради которой поехали журналисты туда? То есть это абсолютно версия отметается о том, что как-либо частная военная компания «Вагнер» причастна к этому, потому что они все-таки снимали это. Второй, конечно же, вопрос – это тот водитель, который дает показания, потому что очень много информации поступает к нам из различных СМИ, официальные, что сначала это было ограбление, что потом это какие-то исламские террористы, которые сами сразу же отказались от этой версии и сказали о том, что они никак в этом не участвовали. Ну и последнее, конечно же, это заявление о том, что заявление водителя о том, что они разговаривали на языке, который понимали ребята. Я могу вам сказать о том, что это вряд ли был вообще арабский язык. Я довольно неплохо знаю о Центральной Африканской Республике, потому что там никто не разговаривает на арабском языке. И даже самые, может быть, опасные группировки исламистов есть, как можно вообще сформулировать об этом, что идет гражданская война, и нельзя принимать ничью сторону. Они не разговаривают на арабском языке. Эти люди разговаривают или на французском языке, или на местных каких-то диалектах. Поэтому у меня только вопросы, и у всех только вопросы. Нет никаких претензий, потому что единственное, что для нас сейчас самое важное, чтобы нам отдали тело ребят как можно быстрее.
Хотела спросить у вас еще про вот это независимое расследование, которое было проанонсировано накануне, как-то для широких масс. Вы, наверное, знаете, да, что существуют две принципиально разные точки зрения. Первое, что это самоубийство, и ехать туда не надо, особенно после того, что случилось. И второе, что это такой долг чести. Вот расскажите, пожалуйста, что вы про это думаете.
Я друг и ученик Архана Джемаля, и, конечно же, для меня нет вообще вопроса о том, что надо туда ехать или не надо туда ехать. Это 38-я страна в мире по смертности. Это обычный регион, куда ездят без охраны и часто даже без какого-либо сопровождения продюсеров, журналисты, фотографы, операторы и так далее. Конечно же, я считаю, что люди, которые знали Архана, и русские журналисты должны туда поехать, чтобы не только расследовать убийство наших друзей, но чтобы продолжить расследование, которым занимались они, то есть о частной военной компании «Вагнер». И мне кажется, что для нас, для друзей, это, ну, как бы дело чести поехать туда и продолжить дело наших друзей.
Статистика расследования очень печальная. Почему вы верите в то, что у вас может получиться? И простите за этот вопрос, но не боитесь ли вы ехать?
Вы знаете, нет, никакого страха нет, потому что именно Архан меня учил не бояться. И я думаю, это, как я узнаю, с самого детства. Я думаю, что во мне есть определенное, да, ну, какое-то воспитание его. Что касается расследования, вот есть в том числе и мои друзья, как Жумурат Камалов, в том числе еще там не указано Тимур Куашев, который был убит 4 года назад тоже, который проводил многочисленные расследования про действия правоохранительных органов на Кавказе и работал тоже вместе с Арханом. Да, я не верю в расследования, которые делают официальные правоохранительные органы на территории Российской Федерации. И, может быть, именно у Хаджимурата Камалова, который мой друг, мы знаем, все друзья знают, кто убил Хаджимурата Камалова. Надеюсь, что с Арханом Джамалем мы также сможем докопаться до этой правды и найти виновников смерти наших друзей. Что просто я хочу подвести итог, что касается, конечно же, этой ситуации. Это произошло не в России, это произошло далеко отсюда. И, конечно, никакой надежды на наши правоохранительные органы или на полицейских в стране, где идет гражданская война, нету. Есть надежда только на журналистов. Поэтому, может быть, сейчас есть возможность обратиться, что хотелось бы, чтобы допустили к телу людей, которые могли бы определить, из какого оружия стреляли в ребят и пытали ли их или нет, кроме Следственного комитета Российской Федерации, которым я лично и большинство людей, конечно же, не доверяют.
С журналистом телеканала «Дождь» Василием Полонским беседовала ведущая телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Не наемники, а инструкторы, не журналисты, а туристы. Как убийство российской съемочной группы в Центральной Африке вновь показало две разные реальности в России. Об этом ведущая программы «Голоса Америки. Контекст» Ксения Туркова.
В российском медийном поле в последние несколько дней появилось слово «Африка». Оказалось, что и на этом континенте нет российских военных, как нет их на востоке Украины и в Сирии. Точнее, есть, но с благородной миссией – помочь, защитить, научить. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова так и сказала, то, что в Центральной Африке действуют российские инструкторы, ни для кого не секрет. Информацию о том, что российская съемочная группа расследовала деятельность ЧВК «Вагнера», частной военной компании, Захарова назвала околесицы и информационной вакханалии. У меня такое впечатление, что в этой информационной вакханалии, которую устраивают, правда опять уйдет на 10-й план, написала она. Слово «наемники», которое используют по отношению к группе Вагнера журналисты, из уст официальных представителей никогда не звучит. Ведь по российским законам военный человек должен работать только на государство. Перед нами снова две реальности. В первой, официальной российской реальности, есть добровольцы, отпускники, инструкторы. Во второй – российские военные, наемники, которые участвуют в конфликтах и несут потери. При этом в первой реальности этих потерь нет. Родственникам погибших тайно платят компенсации, а солдат никто не хоронит с почестями. В первой реальности есть туристы, которые отправились в Африку непонятно зачем. Вопрос открытый, говорят в МИДе. Во второй реальности есть журналисты-расследователи, которые не побоялись отправиться в опасную точку, чтобы добраться до правды. В первой реальности, если военные присутствуют в Украине, Сирии, Африке, то только ради мира. Слово «мир» фигурирует везде. Консультант по национальной безопасности президента Центральной Африканской Республики Валерий Захаров выступал там с докладом на тему «Проблемы укрепления мира в ЦАР. Опыт и перспективы». Во второй реальности российские наемники сотрудничают с боевиками, хотя официальная позиция России заключается в поддержке Центрального правительства Республики. А само российское присутствие вполне вероятно связано с добычей алмазов в Африке. Правда, иногда слово «мир» появляется в таком контексте, который внезапно объединяет обе реальности и открывает то, что открывать, возможно, не предполагалось. Политолог Александр Кынев 3 месяца назад сообщал, что видел в Центральной Африканской Республике русских людей в военной форме без опознавательных знаков, обязательных для представителей миротворческого контингента, и с нашивками «Нам нужен мир, желательно весь». Мы не знаем, кто и почему убил в Африке Архана Джамаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Но это тот случай, когда смерть помогает не спрятать правду, а наоборот, помочь задать вопросы и ее приоткрыть.
Это была корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова. Вы слушаете «Радио Свобода». «Новая газета» запустила петицию на платформе change.org о недопустимости пребывания под арестом двух фигуранток так называемого «дела нового величия» 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. У обеих обнаружены проблемы со здоровьем после многомесячного пребывания в СИЗО. В петиции, в частности, говорится, это беспрецедентное по жестокости и цинизму дело выросло из провокации сотрудников правоохранительных органов и их агентов, которые использовали вполне естественный интерес группы молодых людей к политике, чтобы отчитаться о раскрытии и нейтрализации так называемой экстремистской организации. С матерью Анны Павликовой, Юлией Павликовой, побеседовала наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Расскажите, прежде всего, как вы относитесь к инициативе «Новой газеты» по сбору подписей за освобождение девочек и молодых людей? Как вы думаете, поможет ли эта инициатива?
Ну, вы знаете, я сама очень часто на этом сайте подписываю какие-либо петиции, в том числе вот была недавно петиция по мальчику, который в Германии хотели отключить от аппарата, и только благодаря этим подписям удалось как бы его вытащить. Ну, я думаю, что, наверное, если это уж прямо не поможет, но, по крайней мере, это опять же, чтобы люди знали об этой проблеме, мне кажется, хорошая идея очень.
Ну вот, как вам кажется, знают вообще люди, вот общество российское о том, что происходит, знают ли они о деле Ани и ее товарищей вообще? И вот каково у вас ощущение?
Ну, все-таки понятно, что знают только те, кто непосредственно как-то интересуется новостями независимых изданий и слушает такие вот радио, как ваше, как «Эхо Москвы». В основном, конечно, обычные, наверное, простые люди, которые смотрят Первый канал и НТВ, допустим, тот же, да, вряд ли могут знать об этой проблеме, но стараемся как-то привлечь людей, то есть и статьи выходят.
Как вам часто удается видеть сейчас Аню? Как часто вам вообще дают свидание?
Аню я вижу раз в месяц. Вот раз в месяц ходит папа на свидание, раз в месяц хожу я. Потому что посещать можно только в СИЗО два раза в месяц. Очень тяжело, конечно, это видеть ребенка, потом осознавать то, что ты не можешь ее ни обнять, ни поцеловать. Все равно эти свидания проходят, это стекло, решетка и еще одно стекло. То есть видно, даже, как говорится, ну, голос-то и то разговариваешь через телефонную трубку. Вот, это, конечно, все очень тяжело. Но я всегда прошу, когда идет адвокат, неважно кто, Николай или Ольга, я всегда прошу, вы, пожалуйста, посидите, обнимите за меня, скажите, что это мама передала обнимашки.
Как вам кажется, почему Аню отказываются выпускать под домашний арест? Какую опасность для государства она представляет?
Вот это я не знаю, почему ее не отпускают под домашний арест. Конечно, она никакой опасности для государства и вообще для кого-либо абсолютно не представляет, потому что это еще достаточно несмышленная маленькая девочка. И какую может она опасность приносить? Абсолютно никакой. А не выпускают, это, знаете, это как вот откуда-то свыше какой-то приказ, чтобы вот дети сидели. Я не знаю для чего. Может быть, это какой-то показательный акт для того, чтобы другие родители боялись отпускать вообще куда-либо своих детей.
Каково сейчас состояние здоровья Ани? Каково ее самочувствие вообще? Что об этом думаете вы? Что говорят адвокаты? Что говорит она сама?
У нее ухудшилось очень, во-первых, здоровье после того, как ее вывозили на экспертизу психиатрическую. И она вот сначала везли, потом она там в какой-то комнате просидела очень долго, без, естественно, без еды, без воды. И там не было окон, было очень жарко на улице. И ей стало плохо, потому что в результате никакой экспертизы не было, ничего не провели. У нее же потом был адвокат и Анна Каретникова. И вот она говорит, что у меня было состояние, вот что все, вот все темное в глазах. Она стала там стучаться, и ее после этого какая-то там дежурная ей дала кусочек мяса и сказала, увозите ее. Вот. Насколько знаю, она написала отказ, чтобы ее не вывозили, пока вот пока такая жара идет. Потому что все-таки есть опасность того, что здоровье может ухудшиться.
А как ее психологическое самочувствие?
Она, конечно, такая вот в очень удручающем уже состоянии. Она не спит. Постоянные у нее головные боли. Говорит, что ноги сводит судорогами. Да, судороги в ногах. Ну и вообще вот это вот то, что она уже вот постоянно: «Мама, мама, я так хочу тебя обнять». И, ну, видно, что она, конечно, очень сильно уже подавлена. Она даже жалуется не столько вот на физическое состояние, а именно то, что вот она не может побыть рядом. То есть она постоянно просит: «Мама, мама, мама, мама». А я, получается, что? Я же все равно могу только раз, один раз к ней прийти в месяц, и все. И больше никак не могу ее ни увидеть, ни услышать. Это, конечно, очень тяжело. Да, надо откуда-то, понимаете, вот я понимаю, что надо откуда-то черпать силы откуда-то, потому что ей там тяжелее, чем нам тут всем вместе взятым. Конечно, при ней стараюсь держаться, и ее как-то на свиданиях стараюсь даже как-то развеселить. Ну, мы переписываемся достаточно часто, она пишет. Нужно держаться. Я, да, мне очень тяжело, особенно вот послезавтра суд уже. И я как увидела, что у нас судья Рудакова, я как в комок сжалась, потому что даже вот страшно увидеть эту судью, потому что она же и оставила Ане приговор без изменений, ну, то есть и дала, да, на 4 месяца продления. Вот, поэтому мне все говорят: «Юля, надо верить, так нельзя». А у меня вот уже, честно говоря, я на суд иду как просто на очередной цирк.
Юля, а вот появилась информация, что дело Ани якобы там запросили судьи Верховного суда.
Да.
И что вам об этом известно и какие надежды?
Наш адвокат Ольга говорит, что по ее практике обычно, что если одна инстанция дала арест, она так и будет давать арест. Редко, когда они меняют свою позицию. А вот уже другая инстанция, то есть она может изменить на другую меру пресечения. Вот. Очень бы хотелось бы в это верить. Я надеюсь, да, я вот сейчас надеюсь только на Верховный суд. То есть вот на Драгомиловский суд, что они что-то изменят, у меня уже, к сожалению, надежды нет никакой. Я даже ребенку заказала обед на... Ну, я иногда заказываю, она просит там, ну, помимо передачек всего, заказываю там, еще есть обеды можно заказать, и я ей вот... Когда узнала, что суд в четверг, потому что в четверг уже не получится, а вот на пятницу я заказала ей обед. Ну, естественно, если все останется в стиле, я в пятницу утром пойду к ней на свидание. Угу. Я специально это оставила. Папа уже был у нее вот недавно, а я специально оставила это разрешение на после суда, потому что, ну, если отпустят, так вообще, слава богу, и замечательно, уже дома будем обниматься. А если нет, так значит я в пятницу прям утром к ней пойду.
Юля, ну мы уже, в общем, вкратце начали с вами об этом говорить. Как вам кажется, почему вот все-таки российской власти понадобилось вот это дело нового величия? Какова цель этой провокации? Для чего им нужно сейчас вот держать детей в заключении, не выпускать их на свободу под домашний арест? Для чего это? Какова вот цель? Какова?
Цель, да мне кажется, все очень просто. Цель такова, чтобы показать той же молодежи, тем же родителям, чтобы не пускали детей на митинги, чтобы как можно меньше запугивания. Вы не лезьте в политику, и будет вам счастье. Такое чисто показательное дело. К сожалению, такое, чтобы прям вот до такой степени провокации, это первое, ну, я так понимаю, что таких дел еще не было. Ну, конечно, проще запугать пару девочек, пару мальчиков и потом отработать эту схему и дальше продолжать в том же духе. Поэтому наша сейчас как бы позиция, чтобы как можно больше об этом говорить и показать всем остальным, что все-таки нужно не бояться высказывать свои мысли и как-то действовать сообща.
С матерью фигурантки так называемого «Дела нового величия» Анны Павликовой, Юлией Павликовой, беседовала Любовь Чижова. Члены общественно-наблюдательной комиссии Петербурга опубликовали доклад о пытках в местных следственных изоляторах и колониях. Применение электрошокеров, избиения, отравления, угрозы со стороны сотрудников колонии, забитый до смерти заключенный и попытки администрации скрыть его смерть – эти случаи правозащитники описали в своем докладе. По мнению членов общественно-наблюдательной комиссии, это может быть лишь малая часть происходящего в питерских местах лишения свободы. Свой доклад члены ОНК направили в Федеральную службу исполнения наказаний. Они надеются, что сейчас, после того, как стало раскручиваться дело о пытках в колонии в Ярославле, следственные органы обратят внимание и на эти истории. Член общественно-наблюдательной комиссии Петербурга Екатерина Косаревская в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой рассказала подробнее о докладе и о планах действий правозащитников.
Информация на докладе на самом деле собиралась сама собой. То есть мы стали членами ОНК Санкт-Петербурга вместе с Романом и Яной в ноябре 2016 года. И с тех пор посещали и колонии, и следственные изоляторы, и получали обращения от других заключенных, и общались с членами ОНК предыдущих созывов, с членами ОНК Ленинградской области, которая в средний регион, и просто получали информацию, часть из них из нее опубликовали, меньшую часть, потому что заключенные просили не распространять информацию, или потому что не было ощущения, что одна история может быть опубликована. Как, например, в случае со смертью в исправительной колонии, когда работали, пытались получить доказательства долгое время. И вот сейчас, когда мы прочитали то, что государственные органы собираются что-то расследовать, нам стало интересно, может быть, в сам момент, когда все истории о пытках, которые мы слышали, которые мы собирали, которые мы включали в отчеты, которые мы вспоминали, может быть, это тот самый момент, когда можно их собрать, и у этих историй появится шанс на то, чтобы и быть расследованными, и как-то изменить текущую ситуацию. Или, по крайней мере, собрать их и показать обществу, государственным органам.
Могли бы выделить какие-то вот особые, да, случаи, которые вошли в этот доклад? Примеры, да, которые, на ваш взгляд, самые чудовищные, вот о чем важно сказать? И, допустим, это какие-то систематические пытки в каких-то конкретных колониях или СИЗО?
У нас есть две части доклада. Одна большая часть – это случаи пыток, про которые нам рассказывали. Их меньше намного, чем, наверное, всего можно было бы узнать в верхушке айсберга. Из них, таких вот полных подробно рассказанных историй, это, безусловно, история про смерть заключенного в строительной колонии номер 7. Проведена проверка, естественно, комитет не решил, что это было убийство, но по версиям, которые нам рассказывали, просто у заключенных, у нескольких работающих в бригаде втроем нашли в туалете телефон, и за это, по этой версии, их отвели в карантинный отряд, где специально обученные другие заключенные в качестве дисциплинарного наказания за найденный телефон, их избили, одного избили настолько сильно, что он кончался на месте, кололи адреналином, не помог, даже в больнице не успели вывести. Мы об этом сообщили не сразу, там, буквально через месяц, и очень долго не возвращали вещи. И вот такая совершенно кошмарная история. Другая история про то, как совсем недавно в другой колонии заключенный пожаловался нам на то, что однажды, когда у него случился конфликт в Ренгенспарке в колонии, его выслушали оперативник. Когда тот не стал рассказывать подробности конфликта, заковал руки в наручники, достал электрошокер, и он полчаса делал этим электрошокером, чтобы добиться от него подробного рассказа. После того, как заключенный рассказал нам об этом случае, и мы написали обращение, и он сам писал обращение, вдруг неожиданно стали часто проводить дисциплинарные взыскания, несколько раз помещали штрафный изолятор. Сейчас, насколько я понимаю, эта история так ничем не заканчивается, продолжаем его посещать, но при этом никак не расследовать. Но это пара таких довольно страшных историй. А вторая часть доклада, она про не какие-то точно известные истории, но про то, что совершенно не связаны друг с другом люди, рассказывают, при этом говоря, что они не готовы подтвердить это публично, если они еще находятся внутри медицинского учреждения, рассказывают о том, что именно происходит в нескольких учреждениях. Одно из этих учреждений – это как раз правительственная колония номер 7, про которую я рассказывала о смерти заключенного. Довольно много таких вот анонимных, неподтвержденных обращений от людей, которые не готовы это подтверждать, но самотразных. О том, как в карантинном отделении как раз всех поступающих в колонии и избивают, и пытаются каким-то образом так сломать и проломать. И у тех, кто точно так же там делает, которые так в колонии, приводят туда каким-то становочным людям. И другая история про СИЗО, в которые мы не можем заходить, потому что они находятся в 100 метрах от границы Санкт-Петербурга в Ленинградской области. Но при этом поступает обращение, потому что довольно часто заключенные перемещаются между учреждением внутри Санкт-Петербурга и слушали, опять же, от коллег Калининградской области про следственные изоляторы и видели жалобы, включили наш доклад жалобы, которые приходили в НК Калининградской области. Там происходит вот, по всем этим сообщениям что-то нечеловечески страшное. Во-первых, приходили жалобы в НК Калининградской области на избиение сотрудникам. Во-вторых, очень много случаев самоубийств. Это не исключено, наш доклад оказался в публикациях старых по статьям, связанным с насилованием и педофилией. То есть те статьи, которые считаются самыми неприемлемыми среди многих групп тюремных, вот эти люди почему-то очень часто кончают с собой именно в этом СИЗО, в других СИЗО такого нет. И потом, это уже известно и лично нам, потому что в том СИЗО оказались те люди, которые раньше оставили обращение нам и по попыткам которых мы работали, потому что, например, я с ним делала сетин, что в каждой камере существуют заключенные, которые обеспечивают дисциплину, что нельзя, чтобы заключенные обеспечивали дисциплину, это неправильно, совершенно делегированные противозаконные полномочия. При этом по сообщениям, которые нам поступают, помогают деньги, по стандартнейшей схеме прописаны, да, типа всегда 5000 за месяц, чтобы спокойно жилось. И тех, кто это не делает, то окружают какие-то там плохие психологические и физические условия. Ну и точно так же по этим сообщениям это делается не только по ради коррупции, но и если там обращаются к ним следственные органы или уже суды для нужных показаний. То есть это все, то, что я перечисляла сейчас, не подробно доказанная история, а просто получилось столько обращений, что когда мы писали доклад о случаях информации о пытках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, про это было невозможно молчать, потому что обойти тему СИЗО номер 6, в котором в каждой камере очень плохо, при этом это бывшая колония, поэтому там камера на 100 человек и живет 150, или камера на 30 человек и живет 50, то есть огромнейшее место. И вот про это спросить на колонии номер 7, про них нельзя не сказать, несмотря на то, что нет никаких подтверждений.
А вот сейчас этот доклад опубликован, да? А что дальше с этой информацией будет? Что вы планируете делать с этими случаями, да, которые подтверждены, там, обращаться в какие-то следственные органы или уже есть такие обращения?
Мы этот доклад уже опубликовали версию, которая не содержит данных, не содержит фамилии, хотя какие-то фамилии уже публичные, но при этом вот просто в докладе нет ни одной фамилии, только инициалы. Нет публичной версии с фамилией и подробными фактами. Мы отправили Федеральную службу исполнения наказаний, следственный комитет, в прокуратуру. И, конечно, с одной стороны, надеемся, что эти случаи будут расследованы, поскольку сейчас все делают громкие заявления о том, что необходимо поднять старые дела о пытках, их расследовать, как говорил человек, генеральный прокурор, или будут сдаваться комиссии на пытку. Но, с другой стороны, надеемся, что сейчас можно поднять разговор о том, что нам не хватает полномочий во всех этих делах. Мы не могли получать подробную информацию, потому что нам никогда очень часто не отвечают на запросы, на обращения, потому что нет возможности запрашивать видеозаписи при согласии тех, кто есть на этой видеозаписи. То есть очень много препятствий. И помимо заключения подробного, мы направили предложение не только расследовать случаи пыток, но и изменить существующую практику, когда членам МНК не предоставляют никакой информации, никаких журналов, видеозаписи. Ну и мы хотели бы принять участие, безусловно, в комиссиях по расследованию случаев насилия в учреждениях, поскольку нам кажется, что мы обладаем достаточным опытом, достаточным знанием, и при этом можем говорить об этом вслух. Я думаю, сейчас общество ждет.
А как вы считаете, вот эта вот ярославская история, да, она повлияет на то, как сейчас и исследователи, и всиновцы будут относиться к сообщениям о пытках, и вообще послужит ли это каким-то толчком к реформе вообще всей системы, чтобы как-то, ну, избежать таких пыток, или это просто будут громкие слова, которые ничем не закончатся?
Если бы я не надеялась, что повлияет, я бы не стала участвовать в создании доклада. Потому что как раз доклад опирается на предложение, которое мы делаем, опирается на появление появившейся после гражданской колонии. Это тот момент, единственный, когда, возможно, получится расследовать и прошлые факты, и когда заключенные будут не бояться говорить о каких-нибудь новых фактах, просто когда существующая система может изменить.
С членом общественно-наблюдательной комиссии Петербурга Екатериной Косаревской беседовала наш корреспондент Наталья Джампаладова. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Группа активистов сегодня провела акцию у здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. Они наклеили на здание плакаты «ФСИН равняется ГУЛАГ» и другие, и фотографии заключенных, подвергшихся пыткам в российских тюрьмах. Информация о подобных пытках массово поступает из российских регионов. Акцию организовали Мария Алехина, отсидевшая 2 года в тюрьме после панк-молебна «Пусть сирает» в храме Христа Спасителя, Дмитрий НТ, участники проекта «Декоммунизация» Евгений Кратетов, Степан Выбыч и участник «Пусть сирает» Александр Софеев. После акции Алехина заявила: «Сегодня в России за решетку может попасть каждый. Для этого даже не надо петь песню против Путина. Вы можете сесть за пост, за репост, за одиночный пикет, за то, что вы говорили с друзьями о политике в Макдональдсе. Что такое тюремная система? В течение 2 лет я видела ее изнутри. Это мясорубка, уничтожающая в человеке человека». Конец цитаты. Рик Гейтс, бывший деловой партнер экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, признался в совершении ряда преступлений совместно с Манафортом и по его указанию. Об этом Гейтс заявил на судебном заседании в Александрии в штате Вирджиния, сообщает CNN. Гейтс сознался, что вместе с Манафортом они не сообщили властям США о собственных счетах в 15 зарубежных банках, зная, что их действия незаконны. Деньги на эти счета поступали от доходов за политические консультации на Украине, пояснил Гейтс. Рик Гейтс также рассказал, что Пол Манафорт поручал ему сообщать о зарубежных доходах как о займах, чтобы уменьшить сумму налогов. Сегодня вступили в силу санкции США против Ирана. Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также уполномоченная Европейского союза по иностранным делам Федерико Могерини выразили свое сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из общего соглашения по иранскому ядерному досье. Франция, Германия и Великобритания, наряду с Россией и Китаем, участвовали в разработке соглашения, которое было заключено в 2015 году при участии президента США Барака Обамы. Это соглашение снимало санкции с Ирана в обмен на его отказ от ядерных разработок. Придя к власти, нынешний президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении выйти из соглашения. Сохранить торговые отношения между ЕС и Ираном теперь будет сложно, признала Могерини. Так, Европейский инвестиционный банк уже отказался поддерживать проекты европейских предприятий в Иране. Многим из них придется уйти с иранского рынка, так как их акции частично принадлежат американцам. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Американский конгресс в рекордный срок принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год в размере 716 миллиардов долларов и отправил его на подпись президенту. Это не значит, что Пентагон обязательно получит все эти миллиарды. Да, бюджет военного ведомства составлен и утвержден, все его расходы расписаны постатейно, но составление и утверждение есть лишь акт нормативно-правовой, а не финансовый. финансовой, который в порядке исполнения бюджета и санкционирует фактическое выделение фондов. Этот финансовый акт еще предстоит принять. Тем не менее, оборонный бюджет 2019 года в Вашингтоне уже назвали знаковым. Слово нашему корреспонденту в США Евгению Аронову.
Проект бюджета, помимо того, что был утвержден в рекордный срок, еще и собрал подавляющее большинство голосов в обеих палатах Конгресса. С военными расходами это случается совсем нечасто, так что одно это могло бы сделать биль знаковым. Те законодатели, которые голосуют вразрез с явной волей большинства, делают это либо ввиду отсутствия больших политических амбиций, либо по причине прямо противоположного свойства. Три сенатора-демократа, голосовавшие против на сей раз, Камала Харрис, Элизабет Уоррен и Кирстен Джиллибрандт, считаются вероятными претендентами на пост президента в 2020 году. Все они принадлежат левому пацифистскому крылу демпартии, который ныне сильно теснит центристский истеблишмент. Примечательным в нынешнем оборонном бюджете является не рост ассигнований на 2,25%, который с лихвой перекрывает инфляция, и не столько увеличение численности вооруженных сил на 15,5 тысяч человек, сколько открыто продекларированный Пентагоном отход от магистрального курса, которому следовал последние 15 лет, а именно борьба с терроризмом, в сторону возвращения к соперничеству с двумя другими сверхдержавами – Китаем и Россией. Поэтому на осуществление противотеррористических операций в Афганистане, Сирии, Йемене, Ираке, Нигере, Ливии, Сомали в смете предусмотрено лишь чуть более 10% всех расходов. Одновременно Конгресс расширил бюджетную заявку Минобороны, включив в нее дополнительно целое авианосное соединение. Флот получит фонды на строительство в общей сложности 13 новых кораблей. Это заметный прирост, но вдвое меньше того, что планирует построить в нынешнем году ВМФ России. Подробно на наши вопросы о проекте оборонного бюджета 2019 ответил замминистра обороны в администрации Обамы Майкл Карпентер.
Это очень солидный бюджет, свыше 700 миллиардов долларов. Важно, что Конгресс решил увеличить военные траты, невзирая на растущий бюджетный дефицит. С необходимостью повышения обороноспособности Америки согласны обе партии. Также очень важно, что бюджетные приоритеты продолжают меняться, и что Пентагон разворачивается в сторону противоборства с Китаем и Россией, вкладывая ресурсы в долгосрочные проекты по созданию систем вооружений, которые нам потребуются для того, чтобы успешно конкурировать с двумя другими сверхдержавами. Хочу добавить, что бюджет 2019 года не знаменует начало нового курса, а только укрепляет линию на модернизацию американских вооруженных сил, которую начала еще администрация Обамы.
Так что блоки бюджета Пентагона, имеющие касательство к России или Китаю, увеличиваются, но не настолько стремительно, не настолько резко, чтобы спровоцировать дипломатический кризис.
Я бы сказал, что в бюджете Пентагона вообще больше преемственности между политикой различных администраций, чем скачков и поворотов. Мы в администрации Обамы стали всерьез задумываться о противоборстве сверхдержав еще до интервенции России в Украине. После аннексии Крыма и агрессии в Донбассе эти идеи просто стали внедряться в ускоренном порядке. Что касается русского блока бюджета Пентагона или китайского блока, то вычленить их в чистом виде совсем непросто. Возьмите, например, создание нового истребителя F-35. Его главными контрагентами, так сказать, являются боевые самолеты России и Китая. Но не только. Так, Министерство обороны убедило Конгресс не перекрывать экспорт F-35 в Турцию, которые ей могут потребоваться в разных местах, и не обязательно против России. С другой стороны, закладка новых ледоколов имеет однозначное отношение к потенциальному соревнованию Америки с Россией в Арктике, где наш соперник обладает сегодня явным перевесом.
В бюджетном документе прописаны ограничения на экспорт Китая технологий двойного военно-гражданского назначения.
Это отражает понимание того важного факта, что Китай признанный во всем мире лидер в области промышленного шпионажа. И если Америка сможет уменьшить утечку военно-технических секретов в Китай, то от этого выиграет и она сама, и ее союзники. Конгресс, кроме того, в развитии инициативы Обамы предоставляет сотни миллионов долларов соседям КНР, в частности Индии, Вьетнаму, Тайваню, Филиппинам, которые пытаются сопротивляться гегемонизму КНР на суше и в Южно-Китайском море, созданию там искусственных атоллов и их милитаризации. Китай не будет допущен к военно-морским учениям с участием США, пока не вернется к корректной форме отношений с соседями. Кстати, не только Китай, но и Россия попадает под ограничения, связанные с экспортом американских технологий двойного военно-гражданского назначения.
6 миллиардов 300 миллионов долларов выделяются на европейскую инициативу сдерживания. Что это такое?
Эта инициатива была запущена Обамой в 2015 году. Ее первоначальный бюджет был 750 миллионов. За три года он вырос почти в 10 раз. Это прямое следствие агрессии России на Украине. Платой за это являются не только экономические санкции, но и ухудшение в соотношении сил на западных рубежах России, на исправление которого она вынуждена тратить немалые средства. Инициатива призвана укрепить обороноспособность стран Балтии, Польши, Румынии, создать в структуре НАТО силы быстрого реагирования на возникновение кризисных ситуаций в регионе, увеличить частоту совместных военных учений.
Конгресс поручил министру обороны Метису изучить возможности бессрочного размещения американских боевых подразделений в Польше. В настоящее время их развертывание происходит на ротационной основе. Соединенные Штаты и Россия по-разному трактуют пункт основополагающего акта НАТО-Россия от 1997 года о постоянных базах Организации Североатлантического договора на территории стран, бывших членов Варшавского договора. Но так или иначе, они там пока не появились. Ваш прогноз. Пойдет Пентагон на постоянную дислокацию американских солдат в Польше, как того явно хочет Конгресс, или нет?
Мой прогноз – нет, не пойдет. Но я могу ошибаться. Существуют весомые причины, и чисто военные, и финансовые, держать подразделения сил быстрого реагирования в Германии, чуть поодаль от потенциальной горячей точки, и иметь возможность стремительно доукомплектовать их личным составом, чем непосредственно в самой этой точке, что потребует больших расходов на превращение пунктов постоянной дислокации в настоящие укрепрайоны. С другой стороны, Конгресс может решить, что постоянная дислокация есть наилучший способ продемонстрировать преданность Польше со стороны Америки и тем самым развеять сомнения России относительно нашей готовности ее защищать. Лично я предпочел бы первый вариант.
Каким образом в военный документ пробрался пункт, обязывающий министра финансов Мнучина уведомлять Конгресс о всех активах, принадлежащих Владимиру Путину, а также российским олигархам и крупным госчиновникам?
Это обычная практика в демократических странах – вставлять важные бюджетные документы, обязательные к исполнению, положения, не имеющие прямого отношения к сути данного законодательства. Иногда эти вставные номера удается заблокировать, иногда нет. В этом случае ряд влиятельных сенаторов и членов Палаты представителей решили в очередной раз отметиться как критики Путина. Не думаю, что этот пункт законопроекта будет иметь какое-то реальное значение. В заключение хочу сказать, что главное в военном бюджете – это все же долгосрочные проекты, в которые Америка вкладывается. Например, в противоракетную оборону космического базирования, которая скажет свое весомое слово в отдаленном будущем, нежели сиюминутные политические сюжеты вроде богатства Владимира Путина.
С бывшим заместителем министра обороны США Майклом Карпентером беседовал наш корреспондент Евгений Аронов. В июне в Киеве состоялся марш равенства в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. В шествии по центральным улицам города приняли участие около 4000 человек, в том числе несколько европейских политиков и депутатов Верховной Рады, а также дипломаты посольств США и Канады. Демонстрантов охраняли тогда не менее 2000 полицейских и национальных гвардейцев. Пытавшихся сорвать акцию праворадикалов задержали за несколько часов до ее начала. В ответ на петицию главе государства о запрете манифестации ЛГБТ-сообщества, Петр Порошенко напомнил, что основной закон гарантирует равные конституционные права и свободы всем гражданам страны и подчеркнул, что Украине необходимо строить толерантное демократическое европейское общество. Согласно данным различных исследований, украинское ЛГБТ-сообщество насчитывает примерно 800 тысяч человек. Это около 2% общей численности населения. В стране зарегистрированы 44 ЛГБТ-организации. Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш СВИД» Андрей Кравчук.
Стороннему наблюдателю может показаться, что движение за права сексуальных меньшинств в Украине существует примерно вот раз в году. А потом исчезает и появляется накануне подготовки к очередному прайду. И это странно?
Это не странно, это ответ на вопрос, зачем нужен марш равенства. Он нужен за тем, чтобы привлечь всеобщее внимание, потому что в остальное время нас просто не замечают. Хотя мы существуем, и если просто полезть в интернет, например, и почитать, то там множество событий происходит вокруг ЛГБТ. Но вот недавно Национальный демократический институт организации США провели масштабное исследование в Украине, и они, в числе прочего, спрашивали, что они знают об ЛГБТ. Выяснилось, что вообще большинство ничего не знает. Например, нам казалось, ЛГБТ-движение, что большим событием скандальным, которое привлекло всеобщее внимание, было принятие поправки к Кодексу законов о труде. Но выяснилось, что все, кого не спрашивали, об этом не знали. То есть единственное событие, которое привлекает всеобщее внимание, которое широко освещается, это марш равенства. Его трудно не заметить, он проходит в центре Киева. А вся остальная жизнь практически оказывается неизвестной. Но она существует, и там происходит много интересного. Сейчас уже, по крайней мере, все знают, что и существуют такие люди, что у них есть какие-то проблемы, они чего-то там требуют, чего-то хотят. Мы 20 лет назад издали первую книгу об ЛГБТ в Украине. Мы назвали ее «Голубая книга», потому что в советское время голубой цвет устойчиво ассоциировался с гомосексуальностью. В прошлом году мы решили переиздать такую книгу, потому что прошло много времени и многое изменилось. И мы хотели назвать ее «Голубая книга 2», но поняли, что современному аудитории эта ассоциация будет во многом непонятна. И мы назвали ее «Радужная книга», потому что теперь с ЛГБТ ассоциируется радуга. Так что у нас просто, когда мы смотрим на Запад, мы смотрим на Украину через 50 лет.
И вот именно такой срок.
Ну, приблизительно, несколько десятков. Я думаю, от 20 до 40, может быть, до 50, это может быть много, но 10 это будет мало. Если посмотреть, что происходило 40 лет тому назад, скажем, в Западной Европе, то там приблизительно так все и начиналось. Все это было очень скромно.
Можно так четко сказать, что отношение властей в России и в Украине к ЛГБТ-движению, оно разное. Это хотя бы понятно по тем, так сказать, законодательным актам, которые принимают в России в последние годы. С другой стороны, есть вот те поправки в трудовой кодекс, о которых вы говорите, и разговоры о возможности, так сказать, приближение Украины к европейским правовым нормам в области однополых партнерств. Понятно, что это пока что только разговоры, но, тем не менее, они ведутся даже на политическом уровне. Есть народные депутаты, которые об этом говорят и которые выходят на марши равенства. С другой стороны, вот интересно, как вы оцениваете отношение общества? Вот отношение российского и украинского общества к проблеме, оно отличается или не очень?
Оно начало отличаться благодаря тому, что в России началась массовая гомофобная пропаганда. Массовая пропаганда гомофобии. Благодаря тому, что там был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма, так называемый. И вот с этого момента началась массированная пропаганда гомофобии. И мы видим, как на глазах начинает меняться отношение общества. Оно ухудшается. В то время как лет 10 тому назад разницы между российским и украинским обществом практически не было. Но украинское общество сейчас более подвержено влиянию западных реалий. Так или иначе, мы интегрируемся с Западом, даже несмотря на то, что не всем это нравится. Россия самоизолировалась, и я читал недавно статью в каком-то мейнстримовом источнике российском, по-моему, газета «РУ», который не является прокремлевским, но не является оппозиционным, откровенно. И там они спрашивали несколько экспертов российских по поводу отношения к ЛГБТ, и они все были единодушны в том, что оно ухудшается благодаря пропаганде. Если просто убрать ее, если оставить все, как идет, то Россия будет меняться так же, как меняется сейчас Украина, как меняется весь мир. Это глобальный процесс. Тут позавчера прошел первый прайд в Свазиленде.
Свазиленд находится, знаете, внутри Южной Африки, да. Как бы. А Украина находится рядом с Россией, с одной стороны, где вот такие тенденции очевидные, гомофобные, о которых вы говорите, прослеживаются. С другой стороны, есть вот Польша, да, где очень высок авторитет католической церкви, где постоянно идут общественные дискуссии именно, так сказать, с точки зрения того, насколько католическая церковь может согласиться с всеми новыми тенденциями, которые идут из стран Западной Европы. И не всегда надо сказать, что эти тенденции в Польше выигрывают. Это тоже правда, да? И в Украине тоже очень похожая ситуация. Церковь является до сих пор одной из самых важных, так сказать, институций доверия в обществе. А церковь — это не та институция в Украине, которая готова согласиться с всеми инновациями нашего времени, я бы сказал.
Да, церковь является главным противником равенства для ЛГБТ в Украине, как, собственно говоря, во всей Восточной Европе. В Западной Европе ситуация изменилась. Когда, например, говорят, что христианство осуждает гомосексуальность, я всегда вспоминаю о том, что существуют церкви, объединяющие сотни миллионов верующих, протестантские церкви Северной Европы и Северной Америки, которые вполне принимают гомосексуальность. Почему католическая и православная церкви на Западе тоже более гомофобны, чем те же протестанты? Просто потому, что эти церкви менее демократичны. Протестантские церкви критически зависят от своих верующих. Там происходят соборы, на которых голосуют не только епископы, как у нас, но и голосуют миряне. И когда меняется отношение общества, меняется отношение к церкви. Недавно был опрос в США по поводу отношения к однополым бракам. И выяснилось, что практически одинаковое количество католиков, 67%, и православных, 66%, принимают однополые браки. И даже 51% мусульман их уже приемлет. Протестантские церкви на это реагируют быстро, потому что они являются гораздо ближе к своей пастве. А ортодоксальные церкви медленнее, но они неизбежно будут реагировать. И они неизбежно будут меняться. Дискуссии об изменении отношения к гомосексуальности уже начались в католической церкви, вовсю идут там. И причем это происходит на самом высоком уровне. Кардиналы выступают за это. Конференция католических епископов Германии, страны с, наверное, возможно, крупнейшим католическим населением, по крайней мере, в Центральной Европе, ее председатель заявил о том, что необходимо это пересматривать. В православной церкви это все гораздо скромнее, потому что православная церковь, это в основном распространена на востоке Европы и в странах третьего мира. Но и там начались те же самые процессы. Мои знакомые, которые собрали Европейский форум ЛГБТ-христиан, недавно поехали на Всеправославный собор в Крите. И они привезли туда письмо от православных ЛГБТ к этому собору с просьбой обратить внимание на наши проблемы, с просьбой что-то начать менять, решать, потому что это неизбежно и потому что это затрагивает судьбы миллионов людей. По их же словам, они ездят по православным странам Восточной Европы. И какую бы страну они ни приехали, недавно они приезжали в Грузию, возможно, самую гомофобную среди православных стран, там гомофобия, несмотря на то, что Грузия интегрируется тоже, как и мы, в ЕС, но там гомофобия похлеще, чем в России. Тем не менее, они приехали в Грузию, и там у них не было недостатка в священниках, которые хотели с ними поговорить, потому что к ним приходят люди, и священники должны давать им какие-то советы. Они не хотят их выгонять с порога, но они не знают, как себя с ними вести. Недавно в интервью с Deutsche Welle журналистка просила у патриарха Филарета, как он относится к однополым бракам.
Патриарха Украинского православного церкви.
Патриарха. Да, именно у него. И он ответил, что, безусловно, церковь это осуждает и не может принять, но он считает, что в светском обществе в некоторых случаях они, в принципе, приемлемы. Я не точно передаю ее слова, но смысл был таков. Это просто сенсационное заявление уже потому, что патриарх Филарет так и сказал, сексуальные шлюбы. Он употребил слово «брак», «шлюб» по отношению к этому институту, в то время как я помню, что еще 10 лет тому назад наши церкви непримиримо возражали против даже употребления этого термина. Они говорили, что браки могут быть только разнополыми, однополый брак – это нонсенс, оксюморон. Но это уже реальность. Украинцы вступают в однополые браки за границей, потом приезжают сюда. И, кстати, до сих пор непонятно, признает ли Украина их или нет. Это серая зона. Такие браки регулируются не семейным кодексом, а законом о международном частном праве. А там это никак не прописано.
Считается, что ЛГБТ-движение в Украине – это прибежище очень часто людей с левыми, я бы даже сказал бы, левацкими политическими взглядами.
Да. И это показывает лишь то, что все наши оппоненты судят об ЛГБТ не по фактам, а по своим фантазиям. Как наши церкви, у них есть какое-то представление о геях и лесбиянках, крайне искаженное и далекое от реальности, и они в него свято верят, точно так же, как они верят в Бога. И наши оппоненты из правого лагеря упрекают нас в левизне, хотя в каждой стране, абсолютно в каждой стране ЛГБТ-сообщество отражает местное общество. Там, где сильны левые настроения, среди ЛГБТ много левых. Там, где правые настроения, среди ЛГБТ много правых. Большинство украинских ЛГБТ, а я знаю много, я знаю большинство активистов украинских, я знаю много рядовых геев и лесбиянок, трансгендеров, они как и все украинское общество, скорее склонны к правым идеям. Я хочу сказать, что у нас существует сейчас всего 6 таких активных ЛГБТ-организаций в Украине. И вот единственная организация имеет левую направленность. Вообще все остальные не имеют никакой идеологической направленности, но если поговорить с людьми, то мы бы их характеризовали как правоцентристов, скажем так. У нас непопулярны левые. Это было большим минусом для ЛГБТ в Украине, потому что традиционно левые поддерживают ЛГБТ на Западе, и они начинали все эти реформы. Но в последнее время все изменилось. Так что это дает нам надежду на то, что и наши политики, которые преимущественно консервативны и достаточно религиозны, станут меняться так же, как меняются их партнеры на Западе. ЛГБТ действительно перестает быть идеологическим вопросом. В этом отношении на Западе уже существует консенсус. Единственные политические силы, которые до сих пор сопротивляются равенству ЛГБТ, это ультраправые.
Виталий Портников беседовал с экспертом правозащитного ЛГБТ-центра «Наш СВИТ» в Киеве Андреем Кравчуком. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. Программа называется «Равенство и парад равенства». На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 7 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.